слушая новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Памяти Эдварда Кеннеди. Как в Британии вспоминают начало Второй мировой войны. Проект войны в Московском центре современного искусства. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня в рамках организации договора о коллективной безопасности, о ДКБ, сокращенно, в Москве проходят штабные учения коллективных сил оперативного реагирования. Напомню, в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Планируется, что следующие этапы комплексных учений пройдут осенью на территории Казахстана и Белоруссии. Не являются ли эти страны лишь номинальными союзниками России, и можно ли считать ОДКБ российским ответом НАТО? Тему продолжит моя коллега Лейла Гениатуллина.
История ОДКБ началась в 1992 году, когда Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасности. В феврале 2009 года в Москве лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности одобрили создание коллективных сил оперативного реагирования. Сегодня в Москве начинается первый этап военных учений. Некоторые российские наблюдатели называют КСОР аналогом НАТО. Однако военный аналитик Виктор Баранец считает такое сравнение неуместным.
Это полнейшая нелепость. Представьте себе там хотя бы 3-миллионную организацию НАТО в Европе и 12 тысяч коллективных сил оперативного реагирования. Это, конечно, смешно. А организация договора о коллективной безопасности создавалась и замышлялась как некий постсоветский стальной обруч, который должен был притянуть к России некоторые бывшие советские республики, и с помощью так называемого военного рычага он должен стать прообразом некоторого военно-политического союза. Но это из-за сложных политических противоречий не удается. И не удается она до сих пор. И тем не менее, как вы знаете, сейчас готовятся очередные учения, которые называются «Взаимодействие 2009». Они разнесены на август-октябрь. У этих учений должно быть две фазы, так называемая военно-политическая и практическая. Эти учения должны были начаться 19 августа, но они были сорваны. Сорваны по двум причинам. Это из-за позиции Узбекистана, который в последнее время очень значительно дистанцируется от участия в военной структуре ОДКБ. И большую смуту вносит своей позиции и Белоруссия, которая вступила, в общем-то, в серьезное противоречие с Москвой из-за экономических проблем, из-за тех же самых газовых, молочных и таможенных войн.
По мнению военного аналитика Виктора Баранца, на Западе союзником России считается Белоруссия, а в Азии – Казахстан.
Но это только так кажется, потому что если знать всю сумму внутренней игры, в том числе и по военным аспектам и в Белоруссии, и в Казахстане, то здесь нужно констатировать очень опасную вещь для Москвы. Казахстан уже давно вступал в открытые и в закрытые контакты и с США, и с НАТО. А с другой стороны, Белоруссия повела политику некоего такого военно-политического маятника, когда обидевшийся на Москву Лукашенко начинает, в общем-то, все чаще и почаще поглядывать на Европу, даже вступает в негласные контакты с НАТО, что, в общем-то, начинает настораживать Москву.
Масштабные учения так называемых коллективных сил оперативного реагирования пройдут в три этапа с 26 августа по 19 октября на территории России, Белоруссии и Казахстана. В Белоруссии учения запланированы на 19 сентября. Однако эксперты не исключают, что Минск может пересмотреть целесообразность присутствия иностранных военных подразделений на своей территории, рассказывает Игорь Корней.
Сценарий учений был спланирован еще в середине прошлого года. Однако тогда никто и не предполагал, что поставить под сомнение детище ОДКБ может главнокомандующий вооруженными силами Белоруссии Александр Лукашенко. За прошедший год в рамках организации принято несколько политических решений, одно из которых – создание коллективных сил оперативного реагирования. Однако из-за особой позиции Минска эти силы существуют лишь на бумаге. Соглашение АКСОР подписано на заседании Совета коллективной безопасности 14 июня в Москве лидерами пяти государств. Документ не парафировали Узбекистан и Белоруссия. Лукашенко вообще отказался от участия в саммите из-за торгового конфликта с Россией. Тогда Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию более 1000 наименований белорусской молочной продукции. Из-за бойкота московского саммита Белоруссия так и не приступила к председательствованию в рамках организации. Согласно уставу ОДКБ, пока все участники организации не присоединятся к соглашению о создании КСОР, эти силы не считаются силами ОДКБ. Была надежда, что точки над «и» будут расставлены 31 июля в Киргизии, где состоялся неформальный саммит ОДКБ. Однако Александр Лукашенко дал понять, что в позиции официального Минска присутствует элемент торга.
Задаю вопрос, что я должен защищать у вас, за что должны гибнуть мои ребята, если вдруг? За то, что меня в Россию на рынок не пускают? За то, что я не могу получить энергоресурсы с Казахстана, Таджикистана, с России? За то, что мне загибают бешеную цену? На меня не пытался никто надавить, потому что знаю, чем это закончится. То если мы собираемся погибать друг за друга, то, ребята, давайте не будем накатывать один на одного, давайте не будем наезжать, давайте будем жить как в одном государстве, как это в Евросоюзе. И понятно тогда сама структура НАТО, что они воюют один за одного, там сильные помогают слабым. А у нас все наоборот в данной ситуации.
21 августа Александр Лукашенко вылетел в Сочи, где запланирована его встреча с российским президентом Дмитрием Медведевым. Одной из тем эксперты называют согласование позиций по КСОР. Однако известно, что в этот промежуток времени Медведев встретился лишь с президентом Молдавии. По предварительной информации, встреча с белорусским лидером может состояться не ранее 27 августа. В свою очередь, эксперты напоминают, пока на соглашении о коллективных силах оперативного реагирования не появится подпись президента Белоруссии, они не могут называться силами ОДКБ. Узбекский президент, хотя ранее и подписал соглашение, но при этом четко указал, что по четырем позициям его страна не готова участвовать в создании КСОР в полном объеме. А накануне стало известно, что военные формирования Узбекистана не будут принимать участие в военных учениях из-за особой позиции Ташкента. Теперь слово за Лукашенко. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
По мнению военных экспертов, Москва должна будет пойти на некоторые экономические и политические уступки, чтобы Белоруссия раскрыла свои полигоны для армий стран-участниц ОДКБ. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета при прокуратуре России выдал ордер на арест сухогруза «Арктик-Си». В центре Цхинвали произошел взрыв, никто не пострадал. Россия развернула на Дальнем Востоке зенитные комплексы С-400, чтобы обезопасить себя от неудачных запусков северокорейских ракет, заявил журналистам начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров. Число жертв мощного взрыва в афганском городе Кандагар возросло до 43. Бывший президент Ирана Мохаммад Хатами заявил, что суд над оппозиционерами деструктивен и лишен законных оснований. Восстановление Саяно-Шушенской ГЭС будет стоить не менее 40 миллиардов рублей, заявил заместитель министра энергетики России Вячеслав Синюгин. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно, наши новости, так же, как и другие материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, видеоблоги, само радиовещание, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. И еще одно событие, событие печальное. В США на 78-м году жизни скончался сенатор-демократ Эдвард Кеннеди, представитель влиятельного семейного политического клана Кеннеди, в который входил и его старший брат, президент Джон. Эдвард Кеннеди – один из 6 сенаторов истории Соединенных Штатов, избиравшихся на 8 сроков подряд. Впервые он стал сенатором в 30-летнем возрасте в 1962 году и до конца жизни активно занимался политикой. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Сенатор Эдвард Кеннеди умер в своем доме в Массачусетсе во вторник ночью по местному времени. О кончине сенатора, которому в мае прошлого года был поставлен диагноз «рак мозга», объявила его семья. Кеннеди была сделана операция по удалению опухоли, врачи заявили, что она прошла успешно, однако вскоре здоровье сенатора вновь резко ухудшилось. Впервые он был избран сенатором от штата Массачусетс в 1962 году, после того, как его брат Джон Кеннеди перестал быть сенатором и принял участие в президентских выборах, на которых победил. С тех пор Эдвард Кеннеди 7 раз переизбирался в Сенат. Наблюдатели отмечают, что, несмотря на принадлежность к демократической партии, он не раз активно сотрудничал с республиканцами. В то же время Кеннеди был резким критиком войны в Ираке, а в ходе последней президентской кампании в США оказывал активную поддержку кандидату-демократу Бараку Обаме.
Я горжусь тем, что стою с Бараком Обамой и предлагаю ему свою помощь, свой голос, всю свою энергию, усилия, чтобы сделать его новым президентом Соединенных Штатов.
В заявлении Барака Обамы по поводу кончины Эдварда Кеннеди говорится: «Завершилась важная глава нашей истории. Страна потеряла выдающегося лидера, который подхватил факел, выпавший из рук его братьев, и стал лучшим американским сенатором нашего времени». Незадолго до своей смерти, в начале июля этого года, Эдвард Кеннеди обратился к губернатору штата Массачусетс с предложением изменить закон, согласно которому в случае, если место сенатора от штата окажется вакантным, должны проводиться специальные выборы. Их победитель должен занимать пост сенатора до следующих регулярных выборов. Кеннеди выступил за немедленное временное назначение сенатора взамен выбывшего. Все трое старших братьев Эдварда Кеннеди погибли. Джозеф Кеннеди стал жертвой авиакатастрофы во время Второй мировой войны. Президент США Джон Кеннеди был застрелен в 1963 году, а Роберт Кеннеди убит в 1968, будучи кандидатом на пост президента. Эдвард Кеннеди тоже хотел участвовать в президентских выборах, однако в 1980 проиграл первичные выборы однопартийцу Джимми Картеру. Решающую роль в его поражении сыграла трагедия, случившаяся 18 июля 1969 года. Машина, которой управлял Кеннеди после вечеринки, упала с моста в реку. Кеннеди удалось спастись, однако пассажирка, одна из бывших помощниц его брата Роберта, утонула. Кеннеди категорически отрицал, что был пьян, заявив, что предпринял несколько попыток спасти свою спутницу. В конце концов, он признал себя виновным в том, что покинул место катастрофы и сообщил о ней только на следующий день. Эдвард Кеннеди получил условный срок, окончательно лишивший его президентских амбиций. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжим разговор на американские политические темы через минут примерно 5.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит российская, точнее, московская социальная тема, которая на самом деле, в общем, перестала уже быть ограничена, собственно, пределами на Москвы. Речь пойдет о последствиях закрытия черкизовского рынка. Сегодня продавцы этого рынка провели акцию у департамента потребительского рынка и услуг столицы. Развернув пустые сумки челноков у главного входа в здание, сотрудники черкизовского рынка, бывшие сотрудники, потребовали у столичных чиновников обеспечить работой лишившихся ее, прежде всего, российских работников черкизовского рынка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Около десятка теперь уже бывших продавцов черкизовского рынка перед главным входом в департамент потребительского рынка достали и развернули вместо плакатов большие полиэтиленовые сумки, которые можно было часто видеть по телевизору в сюжетах про закрытие рынка. Таким образом, участники акции пытались символически объяснить, в какую критическую ситуацию попали люди не только те, кто потерял свою работу, но и те, кто до сих пор не может арендовать торговую точку и продать товар, который был закуплен для черкизовских торговых площадей. Говорит представитель инициативной группы арендаторов черкизовского рынка Леонид Развожаев.
Это некий наш символ, который означает то, что мы оказались в такой ситуации, в бедственном положении, без торговых мест. Мы не можем себе позволить снять дорогие офисы. Мы, как бы, по сути дела, отошли на 15 лет назад, отброшены в своем бизнесе. На данный момент вот эта сумка для нас является и офисом, и складом, а для некоторых даже и местом жительства, потому что люди буквально выброшены на улицу.
Сотрудники департамента никакого внимания на собравшихся не обратили, только охранник долго и безрезультатно пытался помешать журналистам снимать и фотографировать здание, которое, по его словам, является объектом, неразрешенным для съемки. Приблизительно так же к продавцам черкизовского рынка относятся уже внутри департамента потребительского рынка, говорит председатель общественной организации «Деловые люди» Ольга Косец.
Господа из этого здания не желают нас слышать, потому что они считают, что мы должны обращаться к своим губернаторам. То есть я из Краснодарского края, они меня отправляют в Краснодарский край. Несмотря на то, что 12 лет я здесь проработала в городе Москва, и у меня 50 швей за спиной. Меня обозвали торгашкой. Это в департаменте потребительского рынка и города услуг Москва. Это те люди, которые фактически защищают наши интересы, представляют наши интересы, представляют нам работу.
Сегодня в приемную департамента участники этого несанкционированного властями пикета пришли с подписными листами. Около 2000 человек поставили свою подпись под заявлением, в котором работники черкизовского рынка требуют от столичных властей обеспечить их торговыми точками на других рынках Москвы и Подмосковья. Зная, что оригиналы этих листов могут исчезнуть в папках у чиновников, продавцы решили на пока еще оставшиеся деньги сделать их копии и разослать вместе с заявлением в департамент, мэрию, а также премьеру и президенту. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А мы возвращаемся к американским темам. В эфире наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас в эфире первая ее часть. Ведет рубрику, как обычный корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Госдепартамент пытается предотвратить потенциальный международный скандал, связанный с приездом в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН ливийского лидера Муаммара Каддафи. Власти нью-джерсийского городка Энглвуд, где ливийское правительство приобрело несколько лет назад особняк, заявили о том, что они не хотят видеть Каддафи на своей территории, тем более, что там живет несколько семей, чьи близкие погибли во время взрыва Боинга «Панам» над Шотландией. Рассказывает Ян Рунов.
Муаммар Каддафи прибудет в сентябре в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН, но из-за протестов, которые намерены организовать родственники погибших, американские власти могут ограничить свободу передвижения Каддафи. Ливийский лидер уже дал понять, что, возможно, не остановится в особняке, купленном ливийцами под Нью-Йорком в штате Нью-Джерси, и что если для него будет построен шатер, то не для жилья, а для работы и для официальных приемов. В Соединенных Штатах вызвало возмущение и то, что власти Шотландии отпустили приговоренных к пожизненному заключению ливийского террориста и то, что его встретили в Ливии как героя. Представитель Госдепартамента Ин Келли заявил, что дальнейшая героизация преступника негативно отразится на американо-ливийских отношениях. В адрес британских властей слышны обвинения в том, что освобождение террориста было условием поставок ливийских энергоносителей в Великобритании. Премьер-министр Браун признал, что такие переговоры имели место. По этому поводу бывший советник НАТО, редактор интернетного политического обозрения «Мир и свобода» Джон Келли говорит:
«Я думаю, Каддафи готов продавать свою нефть кому угодно. Вряд ли он в таком положении, чтобы диктовать англичанам свои условия. Ливия только-только вышла из изоляции. Родственники погибших и все те, кто пострадал от террористов и кто посвятил себя борьбе с терроризмом, глубоко возмущены. Скандальное освобождение террориста наносит ущерб репутации и Шотландии, и Ливии».
Ожидаете ли вы каких-то более жестких заявлений или действий со стороны Соединенных Штатов?
Нет,
я думаю, администрация Обамы желает скорейшего возвращения Ливии в международное сообщество. Я не ожидаю никаких действий против Каддафи на официальном уровне. Другое дело — протесты групп, поддерживающих семьи погибших. А что вы думаете о призывах американцев к бойкоту шотландской продукции? На уровне правительств этот скандал забудется быстро, но семьи погибших в самолете Панам над Локарби никогда этого не простят. О том, как эта история может отразиться на отношениях между Обамой и Каддафи, станет более ясно во время заседания Совета Безопасности, на котором президент Соединенных Штатов и ливийский лидер могут оказаться рядом.
Рассказывал Ян Рунов. Решение президента Обамы назначить Бена Бернанке на должность председателя Федеральной резервной системы на второй четырехлетний срок стало главной и экономической, и политической новостью страны во вторник. Несмотря на то, что репутация Бернанке улучшается по мере появления признаков оздоровления экономики, у профессора экономики, назначенного на этот пост республиканцем Бушем, немало оппонентов и критиков в окружении президента-демократа Обамы. Главный экономический советник Обамы Ларри Саммерс, как говорят, претендовал на этот пост. То, что президент предпочел Бернанке, свидетельствует, по мнению наблюдателей, о том, что рецепт Бернанке стал официальным руководством к выходу из рецессии. В чем своеобразие этого рецепта? Я задал этот вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Важно не то, что он сделал, а то, чего он не сделал. Он не сделал исключительно крупных ошибок, которые очень многие могли бы сделать в его ситуации. И чего он не сделал, что самое главное, в отличие от руководителей Центрального банка во время Великой депрессии, он не сидел сложа руки. Он бросился на вливание кредита в экономику любыми средствами и любыми силами. Сейчас он признает свои ошибки в том, что он это делал недостаточно, и что, скажем, в сентябре прошлого года он не смог преодолеть препятствия, юридические препятствия, для того, чтобы выручить каким-то образом инвестиционный банк Lehman Brothers. После падения этого инвестиционного банка началась, как он признает, полная паника в финансовой системе и цепь банковских крушений.
Профессор, но ведь критики говорят, что лекарство Бернанке смертельно опасно для здоровья пациента. Никогда прежде правительство не наводняло экономику деньгами в таких масштабах. Критики предупреждают, что результатом этого станет гиперинфляция и неизбежный новый экономический спад.
Совершенно верно. Поэтому именно сейчас финансовые рынки и политические деятели полагаются на то, что Бернанке является именно тем человеком, который осознает эти опасности, он об этом постоянно говорит, и что именно он сможет выработать то, что называется на военном языке, а сейчас принято и в экономике, стратегию выхода из кризиса. Так вот, очень важно, что Бернанке отличается тем, что он работает коллегиально, и как раз для того, чтобы не допустить отрицательных последствий, которые вы перечислили, Бернанке считается, что очень хорошо подходит.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Все материалы, касающиеся американской и международной политики, равно как и российских дел, авторские колонки, блоги, видеоблоги, естественно, радиовещание и новости, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Так что читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин в Москве. 17 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета при прокуратуре России выдал ордер на арест сухогруза «Арктик-Си». Как сообщил официальный представитель СКП Владимир Маркин, следствие намерено выяснить, какой груз перевозило судно. В центре Цхинвали произошел взрыв, никто не пострадал. Как сообщили в МВД Южной Осетии, взрывное устройство сработало недалеко от музыкальной школы. Сегодня в Абхазии и Южной Осетии проходят торжества в связи с годовщиной признания России их независимости. зависимости от Грузии. Россия развернула на Дальнем Востоке зенитные комплексы С-400, чтобы обезопасить себя от неудачных запусков северокорейских ракет, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров. Умер американский сенатор Эдвард Кеннеди. Брат бывшего президента США Джона Кеннеди многие годы был одним из ведущих политиков Демократической партии США. Число жертв мощного взрыва в афганском городе Кандагар возросло до 43, 65 человек ранены. Все погибшие и пострадавшие – мирные жители. В Иране в возрасте 59 лет скончался один из самых влиятельных шиитских деятелей Ирака – Абдул-Азиз Аль-Хаким. Как сообщили его помощники, он умер в клинике в Тегеране. Бывший президент Ирана Мохаммад Хатами заявил, что суд над оппозиционерами деструктивен и лишен законных оснований. Восстановление Саяно-Шушенской ГЭС будет стоить не менее 40 миллиардов рублей, заявил заместитель министра энергетики России Вячеслав Синюгин. Авария на ГЭС произошла 17 августа. По последним данным, число жертв возросло до 71. Четверо числятся пропавшими без вести. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. От событий в мире перейдем к тому, что происходит в эфире «Свободы» сегодня в 10 вечера по Москве, после выпуска новостей, программа «Время и мир». Ее подготовила и ведет Ирина Лагунина, и сейчас Ирина рядом со мной в студии. Добрый вечер.
Добрый день.
Что у вас будет?
Ну, естественно, мы сегодня не могли пройти мимо темы годовщины признания независимости. Я назвала эту тему как «Год независимости условно», поскольку никто, кроме России, не признал Абхазию и Южную Осетию. Дело в том, что ровно год назад я делала серию интервью на общую тему «Что потеряла Россия в войне против Грузии». И тогда, конечно, страсти кипели, говорили много о том, что можно и бойкотировать Олимпийские игры 2014 года, и исключить Россию из Большой Восьмерки, и были на самом деле заморожены военное сотрудничество с США, межвоенное сотрудничество и работа Совета России НАТО, по-прежнему закрыта дверь теперь в Всемирную торговую организацию для России, куда она, впрочем, заявила, что не очень хочет вступать после этого. Но, тем не менее, по большому счету, вот прошел год, и что осталось? Что на самом деле потеряла Россия? Совет России НАТО возобновил, в восьмерке она осталась.
Business as usual, как любили говорить,
год назад. Да-да-да, именно так. То есть все вернулось на круги своя. Что же Россия потеряла? И я решила обратиться к двум ведущим американским экспертам по России, странам СНГ, которые как бы немножко со стороны смотрят, что действительно Россия потеряла. И если посмотреть вот так вот со стороны на российское окружение, то видно, как за этот год сильно изменились отношения России с соседями. Насколько настороженно стали соседи относиться к руководству в Кремле, и насколько более, не обязательно прозападные, но про другие, Лукашенко. В другую сторону. В другую яркий сторону. Привет. Не только Туркменистан, Азербайджан, даже Узбекистан и Кыргызстан. И вот все это мы отслеживаем сегодня в программе.
Спасибо, Ирина. Ирина Лагунина, моя коллега, которая сегодня подготовила и ведет программу «Время и мир», 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Вернемся к событиям. Российская жизнь. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Солдатов призвал всех участников российского интернет-сообщества разработать проект общественного соглашения по повышению безопасности так называемого контента, ну, то есть содержания, по-русски говоря. Эксперты назвали эту инициативу Алексея Солдатова правильной, но вряд ли применимой на практике. Поясню, речь идет о распространении порнографии, прежде всего детской. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
По данным Национального узла интернет-безопасности, наиболее распространенным правонарушением в телекоммуникационной среде, в частности в сети интернет, является распространение детской порнографии. Очередную попытку оградить детей, имеющих доступ к всемирной компьютерной сети, от интернет-насилия и порносайтов предприняло Министерство связи и массовых коммуникаций. Зампредседателя ведомства Алексей Солдатов призвал сотрудников интернет-индустрии создать общественное соглашение, в рамках которого сообщество добровольно будет обеспечивать в интернет-среде детскую безопасность. Проект соглашения планирует разработать до 1 февраля. О том, можно ли таким образом повысить безопасность контента, рассуждается председатель общественной коллегии по жалобам на прессу Михаил Федотов.
Мне очень симпатична инициатива замминистра Минкомсвязи господина Солдатова, но я боюсь, при ее реализации возникнет та же самая трудность, которая возникла у нас при реализации идеи создания общественной коллегии по жалобам на прессу. То есть вот такого органа саморегулировать. Эта трудность связана с тем, что к нашим призывам, к нашим рекомендациям, к нашим просьбам прислушиваются те, кому они на самом деле не обращены, потому что это организации и люди, которые соблюдают правила профессионального поведения. Они их не нарушают, а если нарушают, то случайно, не по злой воле. А те, кто занимаются этим позорным делом, не будут обращать внимания на эти призывы к самоограничению и саморегулированию. Хотя, не будем забывать, что подобный опыт за рубежом уже был, и подобные призывы уже были, и они приводили к закрытию значительного числа все-таки порнографических сайтов. Так что направление правильное. Как получится, увидим.
Куда более скептично к подобным проектам настроен заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Борис Резник.
Собрали в Государственной Думе, я был инициатором этого дела, руководителей телевизионных крупнейших компаний. И они подписали хартию, в которой налагали на себя обязательство сами ограничить показ жестокости, насилия и обнаженки на экранах. Подписали документ, после этого этого добра в кавычках стало гораздо больше. Нужны другие какие-то механизмы. Надо привлекать к ответственности, наказывать прежде всего большими деньгами.
Так считает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Борис Резник. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Южная Осетия штурмует Книгу рекордов Гиннесса.
Комментарии экспертов.
Зачем и для кого будут строить жилье в Кремле?
В блогах «Свободы».
Блогер Олег Кусов не понимает одноклассников.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит историческая тема. В рамках программы «Время свободы» информационных и аналитических часов мы продолжаем серию специальных репортажей, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. Мы будем говорить о том, как в разных странах, которые сыграли разную роль в первый период войны, вспоминают ее сегодня, как политическая злоба дня влияет на восприятие трагических событий 70-летней давности. Сегодня речь пойдет о Великобритании, стране, которая первой фактически откликнулась вместе с Францией на нападение Гитлера на Польшу. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
3 сентября 1939 года в 11 часов 15 минут утра англичане услышали по радио голос тогдашнего премьер-министра Великобритании Невилля Чемберлена, объявившего, что страна находится в состоянии войны с Германией. 70 лет спустя в Лондонском имперском музее войны открылась выставка под названием «1939 год», посвященная дню объявления войны и ее первым месяцам, периоду так называемой «странной войны». Самое интересное на выставке не пиджак короля Георга VI, в котором он выступил по радио 3 сентября с обращением к народу, и даже не кошелек и монетки 11-летнего мальчика, спасшегося после торпедирования германской подлодкой первого британского пассажирского судна «Атыни». И даже не медаль, которой был награжден Томас Прайдей, первый британский солдат, убитый во Второй мировой войне. Главное и самое интересное – это воспоминания о начале войны рядовых англичан и первые журналистские репортажи. Все это можно прочесть или услышать в записи. В первые дни и даже месяцы в период странной войны, когда военные действия почти не велись или велись в основном на море с сентября 39 по март 40, новости о войне были редки, и англичанам казалось, что германское вторжение на британские острова маловероятно. Тем не менее, в Лондоне сразу же была введена светомаскировка, в небе появились заградительные аэростаты, а населению выдавали противогазы. Тогда же впервые в британской истории были введены удостоверения личности, впрочем, сразу же отмененные после войны. Еще до объявления войны 31 августа, когда правительство признало, что война неизбежна, вступил в силу план эвакуации населения из городов, подготовленный на случай войны. По этому плану миллионы детей были эвакуированы в сельские районы, а лондонские станции метро переоборудованы в бомбоубежище. Однако извещающие о налетах германской авиации сирены зазвучали в Лондоне только в 1940 году, когда Уинстон Черчилль сменил на посту премьер-министра Чемберлена и начались активные военные действия. Главный историк Имперского музея войны Терри Чарман в канун 70-й годовщины начала Второй мировой опубликовал книгу под названием «1939 год. Мир идет на войну», в которой рассказывает о начале войны и британском участии в ней. В интервью «Радио Свобода» Терри Чарман объясняет, почему Великобритания вынуждена была объявить войну Германии.
Причиной, по которой Британия начала войну в 1939 году, было наше обязательство, данное Польше в апреле 1939, что мы гарантируем ее независимость. После нацистской оккупации Чехословакии в марте 1938 возникло подозрение, что Польша станет следующей жертвой Гитлера. Гитлер сказал Чемберлену, а затем повторил это публично, что у него нет больше территориальных притязаний в Европе. Однако ему нельзя было верить, его нужно было остановить, и если понадобится, то силой оружия. Стало ясно, что его ничто не удержит в стремлении стать хозяином, по крайней мере, Восточной Европы, а возможно и всего континента. Британский народ и его правительство вынуждены были принять решение остановить Гитлера. Через два дня после нападения на Польшу, в воскресенье 3 сентября 1939 года, Британия и Франция объявили Германии войну.
Мюнхенское соглашение с Гитлером остается на совести Британии и Франции. Однако эта капитуляция перед нацизмом послужила Британии уроком. Пришло осознание, что Гитлера невозможно умиротворить. Как известно, Великобритания и Франция, пытаясь предотвратить надвигающуюся войну в Европе, перед самой войной начали переговоры или, как их называют, консультации с советским правительством о заключении союза против Германии, что могло бы остановить Гитлера. Часть историков винит в провале этих переговоров Британию, другая часть – Советский Союз. Терри Чарман считает, что вина лежит на обеих сторонах.
Русские были очень раздражены и не верили, что англичане и французы серьезно относятся к союзу с СССР. Возможно, это было вызвано тем, что в то время как Чемберлен лично ездил в Мюнхен и трижды посещал Германию для переговоров с Гитлером, для переговоров с русскими мы направили в декабре 1939 года чиновника Foreign Office невысокого ранга Уильяма Стрэнга. Затем мы отправили в Москву военную миссию, состоящую не из высокопоставленных военных, вроде главы Генштаба или первого лорда Адмиралтейства, а среднего ранга военных, большинство из которых никто не знал. И это тогда, когда советскую делегацию возглавлял тогдашний нарком обороны маршал Ворошилов. Все это создало у русских впечатление, что англичане и французы были настроены несерьезно, и что на самом деле они хотели натравить Гитлера на Советский Союз. Надо сказать, что подозрения были обоюдными. Мы не хотели тогда отдавать Сталину то, что он требовал – свободу действий в прибалтийских странах, Финляндию и часть Восточной Европы. Думаю, что трудно одобрить причины, по которым все это произошло.
Говорил известный британский историк, автор работ о Второй мировой войне Терри Чарман. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Разговор на тему войны, восприятия войны, памяти о войне, языке войны мы продолжим сразу после сводки новостей часа. Сейчас же в Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета при прокуратуре России выдал ордер на арест сухогруза «Арктик-Си». В центре Цхинвали произошел взрыв, никто не пострадал. Россия развернула на Дальнем Востоке зенитные комплексы С-400, чтобы обезопасить себя от неудачных запусков северокорейских ракет. Умер американский сенатор Эдвард Кеннеди. Число жертв мощного взрыва в афганском городе Кандагар возросло до 43. В Иране в возрасте 59 лет скончался один из самых влиятельных шиитских деятелей Ирака – Абдул-Азиз Аль-Хаким. Бывший президент Ирана Мохаммад Хатами заявил, что суд над оппозиционерами деструктивен и лишен законных оснований. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы – блоги, видеоблоги, авторские колонки, информационные статьи, аналитические статьи, новости, конечно же, и само по себе радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Так что слушайте и читайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит историко-культурная тема. 31 августа в Государственном центре современного искусства начнется двухдневная конференция «Словарь войны». В акции примут участие философы, художники, писатели, ученые и артисты из 9 стран мира. Выступление каждого из участников будет посвящено одному из понятий от слов «арена» и «блицкриг» до слов «ужас», «условия мира» и «имени Шаламов». Проект приурочен к 70-летию со дня начала Второй мировой войны, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Интеллектуальный проект «Словарь войны» начат в 2006 году. Он уже прошел в городах Германии, Сербии, Австрии, Италии и Тайваня. Теперь наступила очередь России. Слово одному из организаторов московской сессии Олегу Никифорову.
В чем суть проекта? Дать возможность представителям разных областей знания, разных областей выразительности выступить вместе на одной площадке, составив своими короткими 20-минутными высказываниями или даже менее того, ряд, состоящий из различных взглядов на такой сложный травмогенный феномен, как война. Сплошной чередой будет представлены 32 концепта. После будет обсуждение войны в плане проблематики выхода в мир, состояния мира.
Это обсуждение состоится сразу же после просмотра номинированного на премию «Оскар» анимационного фильма Ари Фольмана «Вальс с Баширом» об одной из трагедий 20 века – резне в Сабре и Шатиле. «Словарь войны» в Москве проводится при поддержке издательства «Логос». По наблюдениям его главного редактора Ксении Голубович, взгляд на феномен войны российских и западных участников существенно различается.
Запад уже вглядывается в то, что такое война будущего, что такое война, когда есть другие технологии, когда есть абсолютно другое оружие, которым не надо стрелять в плоть и кровь, у которого совершенно другие средства. И откликнулись люди очень разные. В частности, нашумевший, очень сложный персонаж для того, что произошло в России, английский историк Энтони Бивер. Его книжки выходили «Падение Берлина» и «Сталинград». И такой двойной удар у него был. Западу он рассказал о том, что войну все-таки выиграли русские, а нам он рассказал, какой ценой, что происходило с армией, когда она была в Сталинграде, и что творила сама армия, когда она входила в Берлин. Поэтому для него это обращение к нам, оно очень важное, это очень горячий, честный исследователь, который сидел здесь в наших архивах, которые сейчас закрыты. Или, допустим, откликнулся точно так же, не менее знаменитый, но абсолютно из другой области. Это клоун Лео Басси. Я думаю, что многие видели его, его привозил Полунин в прошлом году. Это другая совершенно идея клоунады. Это клоун как политический персонаж, очень известный, наверное, один из самых известных клоунов мира. Он будет говорить о теме клоуна в войне.
Еще ожидается приезд тех, кто на практике занимается предотвращением военных конфликтов. Ксения Голубович приводит такой пример.
Из дельты Нигера приезжают к нам люди, и русский участник, и, собственно, сам нигериец, который будет говорить о том, что такое современная война.
А вот кто готов рассуждать о войне и войнах с российской стороны.
Мы обратились к философам. Это Валерий Подорога, Олег Рансон, Михаил Рыклин. Каждый по-своему, очень по-своему притрагивается к теме войны. И была мгновенная реакция. Валерий Подорога неожиданно сказал: у нас общество, в котором не затухает гражданская война. То, о чем он будет говорить 20 минут, это гражданская война. Что касается Олега Рансона, его мгновенная реакция: о войне говорить невозможно. Потому что все, что мы скажем о войне, это будет ложь. И поэтому его концепт – это «Неизвестный солдат», и это стихотворение Мандельштама, потому что иначе внутри нашего языка, внутри мира – это как раз проблема, как люди, находящиеся в состоянии мира, могут говорить о войне. У России очень сложный ландшафт. 20 век мы знали все войны, мировые войны, локальные, террористические, революционные. Мы знали репрессии. То есть 20 век – это, в общем, ландшафт войны. И вот по этим точкам будут высказываться очень компетентные и живущие внутри этого пространства люди. Так, допустим, о том, что такое война против собственного населения, будет говорить Зоя Рашок, которая ведет вкладку в «Новой газете», «Правда о ГУЛАГе», и которые уже люди из разных концов России присылают просто семейный архив. Это то, что хранилось в семьях, и то, что сейчас становится вещдоком истории. Таким образом, очень разные аспекты. Нам кажется, что мы коснулись многих тем.
Акция «Словарь войны» пройдет в режиме интернет-трансляции на сайте словар.тв, так что аудитория может оказаться намного больше той, что посетит Центр современного искусства. Два самых болезненных для современного общества вопроса сформулированы так: возможно ли, раз покинув состояние мира, вернуться с войны? И возможно ли уйти с войны, которая подспудно идет в мире постоянно? Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Решая вопрос, на чем сэкономить, исходя из того, что наименее важно для благополучия жителей Род-Айленда, штат решил экономить на правительстве. Губернатор Род-Айленда Дон Гарсиери подписал директиву, согласно которой в отпуск без содержания на 12 рабочих дней будет отправлен 81% государственных служащих. Штату необходимо сократить расходы на 22 миллиона с тем, чтобы избавиться от потенциального бюджетного дефицита, который не допускается Конституцией штата. Губернатор отправляет в вынужденный отпуск практически все службы, кроме полиции, тюремных служащих, пожарных и преподавателей штатного университета. Жителям штата придется столкнуться с неудобствами, а госслужащим придется пойти на жертвы, заявил губернатор, отмахнувшийся от обвинений со стороны профсоюзов в том, что он нарушает условия коллективного договора и наказывает людей, которые и без того отказались от повышения зарплаты и согласились на более высокие выплаты по своим медицинским страховкам. Американские ученые добавили еще одну тревожную строчку в списке опасностей, вызываемых ожирением и полнотой. К сердечно-сосудистым, раковым заболеваниям, диабету добавлена дегенерация мозга. Ученые провели сканирование мозга почти 100 добровольцев из тех, кому больше 70. Выяснилось, что у страдающих ожирением число мозговых клеток на 8% ниже, чем у людей с нормальным весом. Их мозг выглядит на 16 лет старше, чем у контрольной группы. У людей с излишним весом объем мозговой ткани на 4% меньше, а старение мозга превышает контрольную группу на 8 лет. Этим изменениям, как правило, сопутствует болезнь Альцгеймера и другие виды старческого слабоумия. Врачи и юристы продолжают обсуждать возможные последствия результатов судебной экспертизы, которая показала, что смерть Майкла Джексона вызвана тем, что в крови оказалась опасная доза нескольких сильных успокаивающих препаратов, в частности пропофола, который в домашних условиях вообще не применяется, рассказывает Владимир Морозов.
Личный врач певца Конрад Мерри сообщил, что ночью накануне смерти Джексон, как обычно, не мог уснуть. В 1:30 ночи он ввел ему валиум, в 2 часа дал лоразепам, в 3 – медазолам. Джексон не уснул и к 5 утра, и доктор дал ему еще одну дозу. Ничего не помогало, пациент требовал свой любимый пропофол, который он нежно называл молоком. И в конце концов, в 10:40 утра врач ввел ему этот препарат, и певец уснул. Вот как отреагировал на этот перечень лекарств известный кардиолог из Калифорнии Джейсон Хеймс.
My reaction is, wow. That's a long list.
Моя первая реакция была: «Ого, это очень длинный список. Такой коктейль мог оказаться очень опасным».
That's a long list. That mix is potentially very dangerous.
Доктор Дэвид Звара из Университета Северной Каролины считает, что пропофол, принятый после других медикаментов, мог замедлить дыхание пациента и остановить его сердце. Все это вовсе не означает, что было совершено умышленное преступление, но дает основание для предъявления врачу обвинений.
The question will become, is it involuntary manslaughter? Is it second degree murder? He's given this drug in lethal doses.
Вопрос стоит так: было это случайное убийство или намеренное? Какой это врач, если он применял пропофол в домашних условиях, что вообще неслыханно? Он сделал это без анестезиолога, присутствие которого необходимо. Сам Мерри – кардиолог, а не анестезиолог. Он допустил преступное легкомыслие. Я ожидаю, что в течение ближайших недель или даже дней будет предъявлено обвинение. Так считает судебный эксперт Трент Копланд. Сам доктор Мерри и его адвокат неоднократно заявляли, что врач не сделал ничего, что могло бы убить Джексона. Сторонние эксперты, например, Лиса Блум, думают по-другому. Есть очень большие шансы, что врач получит от 3 до 6 лет тюрьмы. По калифорнийским законам столько полагается за неумышленное убийство. Вину врача отягчает тот факт, что он достал лекарство пропофол каким-то незаконным путем. Он не сообщил о применении пропофола ни сотрудникам скорой помощи, ни врачам в больнице. Сказал об этом только через 2 дня. Юристы считают, что у защиты нет никаких шансов.
Это был Владимир Морозов. Если потенциальный судебный процесс закончится осуждением врача Майкла Джексона, то это будет первым столь шумным делом подобного рода в Соединенных Штатах. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Очередной час информационной программы «Время свободы» завершен, и через примерно 2.5 минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Мы откроем его после новостей эксклюзивным интервью с видным молдавским политиком. Поговорим о годовщине признания независимости Абхазии со стороны России. Вспомним сенатора Эдварда Кеннеди, который умер в возрасте 77 на 78 году жизни. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, так что оставайтесь с нами, слушайте Радио Свободы.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит